Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».
Приветствую всех, кто сейчас на волнах нашей радиостанции. У микрофона Светлана Баринова. И мы продолжаем серию программ в рамках марафона за безопасность дорожного движения. Дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим об очень интересной теме. На самом деле мы сегодня коснемся правил дорожного движения Российской Федерации. Ну, так скажем, боком пройдемся по ним. Вообще, в сборнике правил дорожного движения Российской Федерации есть такое определение, как водитель. Вот давайте я, наверное, процитирую. Водитель – это лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге вьючих, верховых животных или стада. К водителю приравнивается обучающий вождению. Итак, друзья мои, это мы сейчас заговорили о том, как же у нас характеризуется водитель в правилах дорожного движения Российской Федерации. Также у нас есть такое понятие, как дорога. И опять-таки процитирую. Дорога – это обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли, либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличием. И еще хочу зачитать вам одно определение. Далее мы с вами разберемся, для чего вообще весь этот текст мой. Итак, еще одно определение – это дорожное движение. Дорожное движение по правилам дорожного движения Российской Федерации – это совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог. Ну и что ж, подходим мы, наверное, к главной теме, да, что мы сегодня обсудим с вами. Мы сегодня поговорим с вами про взаимодействие непосредственно транспорта, водителя и дорог. Про принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством. Наверное, более правильно мы так определим сегодня тему нашего разговора с вами. Давайте мы начнем с вами с того, как держать безопасную дистанцию, безопасный боковой интервал, потому что это одна из самых важных тем, особенно для начинающих водителей. Знакомая ведь картина для всех. Тот, кто ехал впереди, затормозил, тот, кто ехал сзади, не успел среагировать. И в 99,9% случаев виноват тот, кто ехал сзади. И обвинение будет стандартным – несоблюдение безопасной дистанции. А какая она? Это самая безопасная дистанция. Правила не содержат никакого численного значения, да и не могут содержать. Безопасная дистанция зависит от множества причин и в каждом конкретном случае определяется водителем самостоятельно. Чем выше скорость, тем больше должна быть дистанция. Вот на сухом покрытии дистанция одна, на скользком – другая. Опытный водитель, даже двигаясь бампер в бампер, может не ударить едущего впереди, но новичок же может стать виновником дорожно-транспортного происшествия, даже держа увеличенную дистанцию. Конечно, существуют некоторые известные рекомендации. Например, на сухой дороге дистанция должна быть не менее половины скорости, а на скользкой дороге не менее абсолютного значения скорости. То есть при движении со скоростью 60 км в час на сухой дороге дистанция должна быть не менее 30 метров, на скользкой дороге не менее 60 метров. Знать и использовать такую рекомендацию, безусловно, не вредно. Однако в реальной действительности, ну давайте будем честными, все происходит несколько иначе. В процессе движения каждый из нас невольно осуществляет постоянный мониторинг дорожной ситуации. Компьютер внутри нас анализирует поступающую информацию и выдает результат. Сигнал опасности. Нам страшно. Водитель инстинктивно увеличивает дистанцию, чтобы избавиться от неприятного чувства тревоги. В этом смысле у всех водителей безопасная дистанция одна и та же, когда не страшно. Но все-таки держать безопасную дистанцию, ориентируясь только на страшно-не страшно, как-то уж очень субъективно и совсем не научно, согласитесь? А вот что по этому поводу говорит наука? Давайте разберемся. Каждый раз, когда водитель обнаруживает препятствие на дороге, дальнейшие события развиваются следующим образом. Глаза сообщают информацию в головной мозг, далее головной мозг тут же сигналит спинному мозгу, а спинной мозг командует определенным группам мышц, и ваша правая нога переносится с педали газа на педаль тормоза. Это время от момента, когда водитель обнаружит препятствие на дороге, до момента начала нажатия на педаль тормоза. Принято называть временем реакции водителя. Экспериментально установлено, что время реакции у разных водителей разное, и оно может изменяться в пределах от 0,4 до 1,6 секунды. Кстати, начинающему водителю лучше считать, что это именно у него время реакции 1,6 секунды. Но и это еще не все. Инженеры измерили время срабатывания гидравлического привода тормозов, и оно, как выяснилось, может достигать значения 0,4 секунды. То есть тормозные механизмы могут срабатывать с опозданием в 0,4 секунды после того, как водитель начинает давить на педаль тормоза. И все это время, то есть целых 2 секунды после того, как у едущего впереди автомобиля вспыхнули стоп-сигналы, ваша машина будет неумолимо сближаться с ним. И только по истечении 2 секунд начнется, собственно, торможение. То есть получается, что при движении по сухой дороге безопасной дистанцией может считаться расстояние, которое проезжает автомобиль за 2 секунды. И при скорости 60 км в час это чуть более 33 метров, а при скорости 90 км в час ровно 50 метров. Начинающие водители еще не умеют безошибочно отслеживать дорожную ситуацию, тем более, что все их внимание сосредоточено на самом процессе управления. Еще не наработана мышечная память, там ноги могут путать педали, а руки судорожно вспоминают, где какой рычаг. Любой из нас на первых порах вместе с положительными эмоциями испытывает и постоянный стресс. Естественная реакция – отодвинуть от себя подальше всех остальных участников движения. Хорошо, если бы их тут вообще не было, но вынуждена, конечно, вас разочаровать. При сегодняшней жизни вам не удастся постоянно держать комфортную дистанцию. Освободившееся жизненное пространство тут же займут продвинутые коллеги. Так что с первых шагов вам придется ездить в условиях, когда расстояние до движущегося впереди транспортного средства будет пугающе малым, особенно в пробках. Ну, наверное, можно немножечко порадоваться, что все-таки, как говорится, Петрозаводск, ну или в принципе даже в пределах Карелии, да, у нас нет таких пробок, как, например, в Москве или Санкт-Петербурге. Ну и ладно, вернемся, в принципе, к нашей теме. Наконец, есть еще одна возможность. Следите за тенями автомобилей впереди вас, да, это такой небольшой лайфхак. Днем тени могут быть от солнца, ночью от фонарей уличного освещения. Если тени далеко впереди начали останавливаться, пора и вам переносить правую ногу с педали газа на педаль тормоза. Ну и в завершение несколько слов о безопасном боковом интервале. Вы уже знаете интервал, боковой интервал – это расстояние между боками автомобиля. Важно соблюдать безопасный боковой интервал по отношению к соседям, которые едут в попутном с вами направлении справа или слева. Но во 100 крат важнее соблюдать его по отношению к встречным транспортным средствам. Боковое касание при встречном разъезде неизбежно приводит к жутким последствиям. И здесь необходимо понимать следующее. При малых скоростях мы можем, как говорится, и в игольное ушко пролезть, да? Но чем выше скорость, тем более широкий динамический коридор требуется водителю для безопасного управления своим транспортным средством. В такой ситуации достаточно небольшого бокового усилия, чтобы задняя ось автомобиля начала вращаться вокруг передней оси. Это явление и называют заносом автомобиля. А откуда возьмется это боковое усилие? К величайшему сожалению, оно обязательно возьмется, и причин для этого предостаточно. Но об этом я расскажу вам буквально через несколько минут. А сейчас я предлагаю вам сделать небольшую паузу и насладиться приятной музыкой в компании «Радио Дача». Ну а после мы продолжим наши разговоры в рамках марафона за безопасность дорожного движения, поэтому не переключайтесь, будьте с нами.
Марафон безопасности дорожного движения на «Радио Дача».
Над Москвой догорает закат, тихо мерзнет, спускается ночь. Вечер город берет на прокат, день устало уходит прочь. Пряный запах банкетного зала, музыканты играют фокстрот. Каждый вечер опять и сначала слышу шорох взволнованных нот. Ты поешь по-английски в апсторе, ты поешь про любовь. Сердце стонет в груди, но не стоит разбивать его вновь. Сердце трогает. трогать не стоит, сердце трогать не стоит, ради нашей лавстори. Мне чужая история, мне твоя и моя милей, где под звуки ночного прибоя утонули в плену страстей. Не смотри на меня так жестоко, этот вечер допью без остатка. Взгляд хмельной не боится упрека. Сладко. Поешь по-английски в лавстори, ты поешь про любовь. Сердце стонет в груди, но не стоит разбивать его вновь. Сердце трогать не стоит, сердце трогать не стоит, ради нашей лавстори. Сори. Сердце трогать не стоит, ради нашей лавстори. Сори. Ради нашей лавстори. Сори. Сори.
Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».
Друзья, мы снова в эфире. У микрофона по-прежнему Светлана Баринова. И я напомню, что в рамках марафона за безопасность дорожного движения сегодня мы говорим о принципах эффективного и безопасного управления транспортным средством. Итак, боковое усилие, откуда ж ему взяться там? Дело в том, что при торможении автомобиль тащит вперед одна единственная сила – сила инерции. И приложена эта сила к центру тяжести автомобиля. А сопротивляется силе инерции целых 4 силы, а именно тормозящие усилия 4 колес автомобиля. При этом основная нагрузка ложится на тормозные механизмы передних колес. Не зря передние тормозные колодки изнашиваются быстрее задних, да? Итак, при торможении задние колеса слабо прижаты к дороге и потому склонны к блокировке. Достаточно резко нажать на педаль тормоза, и вот они уже не катятся, а скользят, потеряв сцепление с дорожным покрытием. В этом случае практически все торможение осуществляется только передними колесами. А теперь представим, что левое переднее колесо тормозит эффективнее правого. Этому может быть множество причин. Вот, например, различное давление в шинах. Или слева асфальт сухой, а справа влажный. Такое тоже может быть, да? Да и порой достаточно, чтобы одно из колес катилось по дорожной разметке, а другое по асфальту. В этом случае при торможении сразу же возникает момент сил, стремящихся развернуть автомобиль. В результате левая часть автомобиля начинает двигаться медленнее, чем правая. Происходит занос задней оси автомобиля или просто занос автомобиля. Если сейчас не прекратить торможение, дальнейшее движение будет напоминать движение камня, который бросили на лед. Камень крутится, вертится, но летит по прямой туда, куда его тащит сила инерции. Первая естественная реакция неопытного водителя будет, конечно же, давить на тормоз еще сильнее. Но, как вы понимаете, это означает, что занос будет продолжаться. Изменить ситуацию может обратное действие – убрать ногу с педали тормоза. Убрали ногу с педали тормоза, и сразу же исчез момент сил, которые разворачивают автомобиль. Но сила инерции никуда не делась, она по-прежнему тащит автомобиль вперед. Ну и не беда, поворачиваем рулевое колесо в сторону заноса и выравниваем траекторию движения автомобиля. Здесь отмечу, как мы уже определились, занос автомобиля – это занос именно задней оси. Задние колеса стремятся сблизиться с передними. В этом случае, выравнивая автомобиль, водитель поворачивает рулевое колесо навстречу приближающимся задним колесам. Это и принято называть поворот рулевого колеса в сторону заноса. А теперь вопрос. Как водитель должен воздействовать на педаль управления подачей топлива при возникновении заноса, который вызван резким ускорением движения? Давайте сразу же по вариантам ответа. Первый вариант – это у нас усилить нажатие на педаль. Второе – не менять положение педали. А третье – это уменьшить нажатие на педаль. Ну и далее давайте обсудим ситуацию. При разгоне расклад сил прямо противоположный. Теперь сила инерции направлена назад, а вперед автомобиль тянут ведущие колеса. Если ведущие колеса надежно держат дорогу и не буксуют, то и автомобиль ведет себя идеально послушно и выполняет все желания водителя. Однако нет никакой гарантии, что левые и правые колеса всегда держатся за дорогу абсолютно одинаково. Мы уже упоминали о возможной разнице давления в шин или, скажем, слева проезжая часть сухая, а справа влажная. Поэтому занос можно получить не только при торможении, но и при ускорении. Достаточно резко нажать на педаль газа, особенно на скользком покрытии, и ведущие колеса начнут вращаться с пробуксовкой. А любое проскальзывание колес, юз или буксование – это потеря сцепления ведущих колес с дорогой. Если ведущие колеса задние, занесет заднюю ось. Ну, соответственно, если ведущие колеса передние, то снесет в сторону, естественно, перед. Так что в обоих случаях рецепт один. Необходимо избавиться от причины, которая вызывает занос, то есть уменьшить нажатие на педаль управления подачей топлива. Что ж, едем дальше. И что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий заноса автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге? Обсудим это. Иногда водителям приходится резко вильнуть при объезде препятствия. Представим, что водитель двигается со скоростью 60 км в час и в последний момент решил объехать, например, канализационный люк. Но ведь резкий поворот направляющих колес – это тоже своеобразное торможение. В прямом направлении скорость автомобиля резко падает, и машина заметно приседает на передние колеса. А раз есть торможение, сразу же появляется сила инерции. При этом корпус автомобиля уже развернут, вот вам и идеальные условия для заноса. Летом на сухом асфальте ничего страшного не случится. Скорее всего. А просто машину качнет туда-сюда при объезде препятствия. Но зимой на скользкой дороге занос гарантирован. Более того, в следующее мгновение скользить будут все четыре колеса. Да и летом, если скорость под сотню, события могут развиваться точно так же. Что же делать? Да все то же самое. Как только водитель почувствовал, что автомобиль уходит в занос, надо немедленно избавиться от причины, которая вызывает этот самый занос. И теперь уже бог с ним, с этим люком. Да? Быстро, но плавно поворачиваем рулевое колесо в сторону заноса. Передние колеса цепляют дорогу, то есть перестают скользить. Управляемость автомобиля восстанавливается, и машина послушно возвращается на свою полосу. Не забудьте только вслед за этим выровнять траекторию движения автомобиля опережающим воздействием на рулевое колесо. Давайте, безусловно, поговорим про занос автомобиля при прохождении поворота, потому что при прохождении любого поворота на автомобиль обязательно действует центробежная сила, приложенная к центру тяжести машины. На скользком покрытии центробежная сила может вообще столкнуть автомобиль с дороги. Это называется боковой снос автомобиля. Но поскольку передние колеса всегда лучше держат дорогу, они нагружены тяжелым двигателем, как правило, то центробежная сила сдвигает в сторону заднюю ось. Происходит занос автомобиля при прохождении поворота. Если начать со страху тормозить, к центробежной силе добавятся еще две. Тормозящие усилия передних колес и сразу же возникающая сила инерции. Поэтому тормозить в процессе поворота крайне нежелательно. Снижать скорость нужно до входа в поворот, а сам поворот следует проходить, что называется, в натяжку. То есть на педаль газа давим, но очень не сильно, так, чтобы автомобиль проходил поворот и без замедления, и без ускорения. В этом случае никакие силы, кроме центробежной, конечно же, на автомобиль не действуют. А саму центробежную силу мы уменьшили до безопасного предела, когда снизили скорость до входа в поворот. Потом, когда наберетесь опыта, это я сейчас, конечно же, обращаюсь к начинающим водителям, или к будущим, можете проходить поворот даже с небольшим ускорением. При ускорении появляющаяся сила инерции направлена назад, и хотя она совсем небольшая, но все же способствует стабилизации задней оси автомобиля. Правда, последняя рекомендация в полной мере справедлива только для автомобилей с передним приводом. А сейчас я предлагаю нам прерваться на небольшую музыкальную паузу, но вы не переключайтесь и оставайтесь на волнах нашей радиостанции, потому что мы вернемся в эфир буквально через несколько минут.
Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача». Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».
Друзья, мы снова в эфире. У микрофона по-прежнему Светлана Баринова. И я напомню, для тех, кто только что присоединился к нашей программе, и для тех, безусловно, кто с самого начала нашей передачи, да, о том, что в рамках марафона за безопасность дорожного движения сегодня мы говорим о принципах эффективного и безопасного управления транспортным средством. Безусловно, их множество. Но мы выделили несколько в этой передаче, и, безусловно, о них и говорим. Ну вот, закончили мы на центробежной силе, и давайте продолжать, в принципе, наверное, с того места, на котором мы закончили. Что еще нужно знать о центробежной силе? На сухой дороге колеса надежно держатся за дорожное покрытие, и центробежная сила не может снести автомобиль, но зато может его перевернуть. А теперь давайте вспомним курс школьной физики. Центробежная сила прямо пропорциональна массе автомобиля. Прямо пропорционально квадрату скорости и обратно пропорционально радиусу поворота. Достаточно замысловато, да, получается? Но, как видим, ощутимее всего на величину центробежной силы влияет величина скорости. Если скорость увеличить в 2 раза, центробежная сила увеличится в 4 раза. И наоборот, если скорость уменьшить в 3 раза, центробежная сила станет меньше в 9 раз. Ну, а с радиусом поворота все понятно. Чем больше радиус поворота, то есть чем меньше кривизна поворота, тем меньше центробежная сила. Что интересно, даже не зная о существовании этой формулы, в жизни мы поступаем строго в соответствии с ней. Перед входом в поворот снижаем скорость, а проходя поворот стараемся по максимуму выровнять кривую, то есть по возможности стараемся увеличить радиус поворота. Такие действия подсказывает нам вестибулярный аппарат, который заложен в нас, вселенной, создателем. И вот что еще важно знать водителю. Самое низкое расположение центра тяжести у пустого автомобиля. При полной нагрузке, то есть с грузом в багажнике и пассажирами в салоне, допустим, да, расположение центра тяжести существенно увеличивается. А центробежная сила как раз и приложена к центру тяжести автомобиля, и при прохождении поворота это необходимо учитывать. С грузом и пассажирами вероятность опрокинуться выше при одной и той же скорости и при одном и том же радиусе поворота. На эту тему, на самом деле, на экзамене в ГИБДД есть и вопросы в билетах. Ну вот, например, в каком случае легковой автомобиль более устойчив против опрокидывания на повороте, или как изменяется величина центробежной силы с увеличением скорости на повороте, или какие действия водителя приведут к уменьшению центробежной силы, которая возникает на повороте. Не думаю, что у вас возникли бы трудности при выборе правильного ответа, да, осталось нам обсудить только несколько ситуаций, которые связаны с различными сложными дорожными условиями. Сделаем мы это, давайте, на примере нескольких задач одного из сборников ГИБДД. Вот, например, при выезде из лесистого участка на открытое место установлен знак «боковой ветер». Какие ваши действия? Вам предложат 3 ответа. Например, уменьшить скорость и быть готовым к возможному отклонению автомобиля от заданного курса. Второй вариант – не изменяя скорости, сместиться ближе к центру дороги. И третий вариант – не изменяя скорости, сместиться ближе к обочине. Ну и давайте разбираться. Автомобиль, конечно, не яхта, но при сильном ветре и он может, так сказать, парусить. Именно поэтому здесь и установлен этот знак, предупреждающий водителей: снизьте скорость и будьте готовы к возможному отклонению автомобиля от заданного курса. Возьмем другой вопрос. Как следует поступить водителю, если во время движения по сухой дороге с асфальтобетонным покрытием начал моросить дождь? Первый вариант – это уменьшить скорость и быть особенно осторожным. Второй вариант – не изменяя скорости, продолжить движение. И третий вариант – это увеличить скорость и попытаться проехать как можно большее расстояние, пока не начался сильный дождь. Вообще-то, по мокрой дороге вы будете ездить часто. Ну и давайте будем все-таки понимать, что мы живем в Карелии, да, ну и даже если мы будем на машине выезжать в ту же Ленобласть, ну, друзья мои, дождливые регионы, да, в этом нет ничего страшного. Несмотря на то, что коэффициент сцепления колес с мокрым асфальтом чуть ли не вдвое меньше, чем сухим, этого вполне достаточно для безопасного движения. Но вот когда дождь только начинает накрапывать, дорога может стать по-настоящему коварной. Первые капли дождя действуют как миксер, взбивая накопившуюся на дороге пыль и грязь, и дорога на короткое время как бы покрывается тонкой скользкой пленкой. Потом, когда пойдет сильный дождь, все это смоется, но пока дождь только накрапывает, надо уменьшить скорость и быть особенно осторожным. Ну и безусловно, да, друзья мои, давайте понимать прекрасно, что все-таки в дождливую погоду дорога скользкая, обязательно нужно соблюдать скоростной режим. Итак, давайте еще один вопрос разберем. Вот, например, в случае, когда правые колеса автомобиля наезжают на неукрепленную влажную обочину, что рекомендуется? Затормозить и полностью остановиться. Это первый вариант. Второй вариант – это затормозить и плавно направить автомобиль в левую сторону. И третий вариант – это, не прибегая к торможению, плавно вернуть автомобиль на проезжую часть. Это были три варианта ответа. Как же мы здесь разберемся? Водитель на секунду отвлекся, и правые колеса съехали на скользкую обочину, а скорость приличная – под 60 км в час. Сейчас задача водителя – не спровоцировать занос автомобиля, а условия для заноса просто идеальные. Достаточно только нажать на тормоз или резко вывернуть руль влево, а все остальное за водителя сделает сила инерции, которая обязательно появляется при любом торможении. Поэтому крепко держим рулевое колесо и, не прибегая к торможению, возвращаем машину на проезжую часть по очень-очень плавной дуге. Ну и на самом деле мы можем множество вопросов разбирать, да. Было бы здорово на самом деле как-то интерактивно, да, с вами пообщаться на эту тему. То есть я задаю вопросы, вы отвечаете. И, возможно, что-то подобное мы придумаем, потому что сейчас такой небольшой вброс, такое небольшое вкрапление, очередной маленький анонс о том, что, дорогие друзья, впереди в рамках марафона «За безопасность дорожного движения» мы планируем больше говорить о правилах дорожного движения. Безусловно, мы будем говорить с профессионалами своего дела, с людьми, которые в этом абсолютно как рыба в воде, и, безусловно, которые имеют право об этом вещать. Поэтому мы будем общаться с преподавателями теоретической части автошколы и, безусловно, с госавтоинспекторами. И в связи с этим, да, я напоминаю о том, что будьте на волнах нашей радиостанции, оставайтесь с Радио Дача, потому что у нас скоро появится в рамках марафона «За безопасность дорожного движения» новая серия передач про правила дорожного движения. Для кого-то, возможно, это будет в новинку и даже поможет. Будете слушать нас и вместе с нами изучать правила дорожного движения. Ну а для тех, кто только что сел за руль и присоединился к нам, водителям, а может быть и даже для тех, кто уже со стажем в 20 или в 30 лет, такие мамонты, да, нашего дорожного движения, возможно, для вас будет что-то очень полезным для того, чтобы встряхнуть все эти воспоминания о правилах дорожного движения, да, поэтому, друзья мои, будьте на волнах нашей радиостанции. Я надеюсь, что эти программы будут для вас безумно полезными. Вот, ну что ж, если возвращаться к нашей программе, да, нам пора уже с вами заканчивать, потому что время нашего эфира все-таки не резиновое, и оно уже, к сожалению, заканчивается. Вот, если по нашей теме говорить, то по большому счету обстановку дорожного движения всегда нужно оценивать с разных сторон. Вы должны всегда учитывать, какие дорожные условия, какие погодные условия, да, какая ситуация у вас позади, какая спереди ситуация, ну и, безусловно, по бокам. Не отвлекайтесь ни на мобильные телефоны, ни на пассажиров в машине, да? Постарайтесь, пожалуйста, быть более внимательны для того, чтобы быть в безопасности. Ведь это ваша безопасность и безопасность окружающих. И маленькая такая ремарочка. Опытные водители даже в совершенно безоблачной ситуации бросают взор на зеркало заднего вида в среднем каждые 20-30 секунд. Что ж, друзья мои, время нашего эфира, оно подошло, к сожалению, к концу. А у микрофона для вас была Светлана Баринова, и я буду с вами прощаться. Но, как всегда, я буду прощаться с вами только на сегодня, потому что мы обязательно услышимся в следующих передачах. Берегите себя и своих близких. Всего вам доброго.
Марафон безопасности дорожного движения на Радио Дача.